Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! Приглашаем вас на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 21 по 26 марта в торговом центре РМ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. На ярмарке вам предложат большое количество разнообразной продукции. Это и одежда на любой вкус и кошелек, большой выбор продуктов питания, как постных, так и непостных, множество разнообразной духовной литературы. Фермер Юрий Идеев, Святое Белогорье, расположен на выставке-ярмарке в зале номер 15, место 142. Привез на выставку мясомолочную продукцию. Продукция высочайшего качества и, вполне дорогие братья и сестры, может подождать своего употребления до светлого праздника Пасхи. Фермер Юрий Идеев, Святое Белогорье, зал 15, секция 142, место 142. Великолепная одежда из льна, дорогие матушки, зайдите, посмотрите в зал 1А, место номер 9, фирма «Милена Лен». Разнообразные фасоны, любые размеры и очень приятные цены. «Милена Лен», зал 1А, место номер 9. Радиостанция «Радонеж» также принимает участие в выставке-ярмарке «Звон колоколов». Предлагает вашему вниманию радиоприемники для прослушивания нашей радиостанции в хорошем качестве. Также можно приобрести флешки с записями лучших передач радиостанции «Радонеж» и «Православное обозрение «Радонеж». Это газета, которая выходит один раз в месяц. У нас также можно сделать пожертвование на радиостанцию и подарки для того, чтобы ваши имена прозвучали о здравии и упокоении на радиостанции «Радонеж». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим храмам и приходам Донбасса. Можно подать записки и сделать пожертвования. Мы это все отвезем в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Трудовские, разбитый храм, и пострадавший храм в поселке Зайцево, это Горловка. Также мы собираем пожертвования для бойцов Донецкого СОБРа и 9-й бригады. Они очень нуждаются в высокоточной технике, тепловизорах, прицелах и квадрокоптерах. В нашей секции вы можете сделать пожертвования, и мы закупим нужное оборудование и отвезем. Конечно, кто принесет носки, продукты питания, то мы тоже все это передадим нашим братьям и сестрам, которые стоят на передовой. Поездка намечается сразу после Пасхи на Светлой Седмице. Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» находится на выставке-ярмарке в секции номер 116, то есть место 116, зал номер 11. Зал 11, секция 116. Ждем вас в торговом центре РМ, слева от центрального входа на ВДНХ, улица 1 Останкинская, дом 55. На ВДНХ заходить не нужно. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дни работы с 21 по 26 марта. 26 марта до 17.00. Улица 1 Останкинская, слева от центрального входа на ВДНХ, На саму выставку заходить не надо. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дни работы с 21 по 26, 26 марта до 17:00. Спаси Христос!
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звонить нужно 8-495 и наш номер 959-59-39. Милости прошу, пишите, звоните. Поздравляю вас, дорогие слушатели, с праздником 40 мучеников севастийских. Батюшка наш гость, конечно, расскажет о церковном этом празднике, а я только скажу, что в этот день весеннего равноденствия, по народным приметам, 40 птиц прилетает. Увидел скворца, весна у крыльца, а хозяйки пекли постные, очень вкусные булочки с изюмом, называли их жаворонки. Очень вкусные для ребятишек это было и лакомство, и радость народной традиции. А по светскому календарю в этот день родился Александр Семенович Шишков в 1754 году. Это президент Российской академии, но прежде адмирал, президент Российской академии наук, министр народного просвещения, автор гениальной книги «Русский корнеслов», горячий патриот, он считал залогом славы России связь науки и русского патриотизма. Царство небесное, великий человек, именно он издал цензурный устав, ограничивавший возможности подрывной деятельности масонов. И как хорошо он написал: «Язык наш – древо жизни на земле и отец наречий иных». Еще в этот же день родился великий русский композитор. В 1839 году великий русский композитор Модест Петрович Мусоргский. Если правильно ударение делать, то Мусоргский. При его жизни и до революции ударение было именно Мусоргский. Модест Петрович прожил недолго, всего 43 года. Но какие монументальные произведения оставил нам, замечательные совершенно, это нам в наследство. Оперы «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», я уж не говорю о множестве романсов и инструментальных пьес. И мы 30 марта отметим память великого композитора музыкальным вечером, который так и назвали «Мощь и красота». Действительно, в его музыке мощь и красота. Вечер, посвященный Модесту Петровичу Мусоргскому, пройдет 30 марта в 19 часов в Толстовском центре на Пятницкой. Точный адрес: Пятницкая, 12, дом 12, метро Новокузнецкая, это рядышком. Билеты 500 рублей, потому что мы платим аренду. Перед началом концерта будут они, билеты. Приходите. Музыка великого композитора. Арии из опер будем слушать. Романсы, инструментальные фортепианные пьесы. А на экране будут представлены картины Василия Сурикова, великого русского художника. Вот его творчество очень даже соответствует духу и музыке Модеста Петровича. Все исполнители – лауреаты престижных музыкальных конкурсов и фестивалей, и зарубежных, и всероссийских. Это замечательная Екатерина Микус, сопрано, Екатерина Ковалева, меццо-сопрано, Руслан Белягов, баритон, Антон Вагеро, тенор, Ксения Оленевич, меццо-сопрано, и другие. А за роялем будет прекрасная пианистка, доцент Нижегородской государственной консерватории Трофимова Наталья Викторовна. Повторю, концертный вечер памяти Модеста Петровича Мусоргского, если правильно, Мусоргского, пройдет 30 марта, четверг, в 19 часов, Пятницкая улица, дом 12, Толстовский культурный центр, метро Новокузнецкая, рядом, кстати, вот с нашим радио «Радонеж», и даже можно сюда зайти, прямо сюда, в дом радио, здесь находится наша радиостанция «Радонеж», и можете даже зайти и пожертвовать что-то, кто сколько может, потому что вы знаете, что мы буквально живем только вот вашими пожертвованиями. Очень дорогой эфир оплачивать нужно, и аренда помещений, ну и так далее. Надеюсь, до встречи. Спаси Христос. И представляю нашего долгожданного, дорогого гостя из Калужской митрополии. Вы его знаете, спрашивали о нем, кстати. Батюшка немножко болел, но, слава Богу, видеть его здоровым очень приятно. Это протоиерей Андрей Резван, настоятель храма Преображения Господня села Буриново, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Покров Жуковского района Калужской области, член епархиального совета Калужской епархии. И, кстати, батюшка удостоен медали «Отцовская доблесть Калужской земли». Батюшка, я вас поздравляю.
Спасибо,
с этой Господи. Наградой вы стоите, у вас замечательные дети. Вот я знаю вашего сына, похож на вас, такой же высокий, замечательный мальчик. И замечательная Ирина, дочка, она студентка.
Да.
Она приходила на наши концерты. Так что вот эта медаль «Отцовская доблесть», вот хочется сказать «Аксиос, Аксиос, Аксиос». Вы потом расскажете, что это за медаль?
Да,
или сейчас?
Хорошо. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Дорогая Нина Васильевна, и, конечно, действительно, так ввиду таких вот непредвиденных обстоятельств все же был перерыв, и очень рад сейчас находиться здесь в студии. Вот, и, конечно, очень рад и нашим радиослушателям, которые всегда задают интересные вопросы и молятся о том, чтобы православное радио «Радонеж» действительно имело ту духовную силу и пользу духовную в нашем обществе, помогая разрешать сложные вопросы духовной жизни и, конечно, нести ту правду Божию, истину о Христе, о Церкви, которая так сейчас, да и, наверное, всегда не хватало. Вот. Ну, вы знаете, на самом деле, «Аксиус» за медаль отцовской доблести, это нужно моей матушке присвоить.
Да, у вас матушка, да, замечательная. Ее прихожане, да, так любят, даже называют ее ласково. Матушка Наташа.
Да.
А вас называют батюшка Праздник.
Да, и, конечно, для меня это была неожиданность такая, в общем-то, на самом деле, ну,
это губернаторская награда?
Да, губернаторская, и, в общем-то, на самом деле, наверное, я не достоин особо, потому что более есть достойные священники и отцы, ну, так вот посчитали, вот что та работа, которую я провожу с подростками, с молодежью, выступая в школах, вот, конечно, ну, заслуживает какого-то внимания. А за все вообще благодарность Богу, потому что Он дает нам силы, Он дает нам действительно таланты, свою благодать, без которой, наверное, ни один человек в этом мире не обретет спасения. Вот, поэтому, конечно, время у нас непростое, но хотелось бы действительно порадовать радиослушателей, что вашими молитвами и пожертвованиями с Божьей помощью 22 октября 2022 года, вот в прошлом году, осенью, по милости Божией, мы закончили очень важное духовное делание, которая продолжалась 15 лет, но вот в последние два года более интенсивно реставрация церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Покров 1888 года, которая находится на землях дворянского рода Нарышкиных. Вот, и, конечно, удивительно своей красотой, колокольня около 30 метров, вот, и сама по себе она действительно выполнена в виде корабля, вот, с голубыми кровли, куполами, золотыми крестами, и, конечно, на таком очень возвышенном, красивом месте.
Далеко от Буринова?
Вы знаете, да нет, не очень далеко, там где-то, может быть, километров 8, вот, то есть, ну, так рядом все это находится.
Как и... долго вы реставрировали, батюшка?
Вы знаете, да не я хотел бы поблагодарить, на самом деле, тех, я бы сказал, специалистов, и там, конечно, около 100 разных специалистов трудилось, и разные организации, и художники из Санкт-Петербурга, Москвы, которые расписывали, Саратова, художественная мастерская, вот колокола нам привезли из Воронежа, и да вообще, как бы, многие люди, как бы, на самом деле, это, я думаю, передачи не хватит всех перечислять, конечно, и Калужская администрация, и администрация Жуковского района, и многие-многие жертвователи, то есть все это, по милости Божией, вот так вот действительно сейчас сияет красотой, благолепием. И я хотел бы подчеркнуть, что Бог явил такое чудо и такую милость в непростое для нашего Отечества время, потому что церковь Покрова и праздник Покрова – это всегда особая духовная защита, потому что мы находимся в уделе Пресвятой Богородицы России, наше, да, дорогое наше Отечество, один из уделов Пресвятой Богородицы, и, конечно, всегда праздник Покрова, он почитался на Руси, вот, и прибегали за помощью Пресвятой Богородицы в самые тяжелые, непростые периоды нашего Отечества, и мы сейчас, совершая службу в этой церкви с нашими прихожанами, молимся по благословению патриарха, как и в других храмах, читаем молитву о Святой Руси и посильно помогаем нашим мобилизованным, нашим воинам, да, то есть, как бы, это, конечно...
У вас приходы тоже есть мобилизованные?
Вы знаете, у нас есть, скажем так, подопечные, да, которых мы благословили, которые сейчас действительно мобилизованы, вот, мы с ними поддерживаем связь, и, конечно, опять же, наша община, вот, посильную помощь им оказывает в таких разных нуждах, вот.
Батюшка, а вот Нарышкины, это вотчина их, да?
Да, Кирилл Полуэктович Нарышкин, вот, ну, кто не знает, кто не знает, середина 15-16 века.
Да, древний род.
Да, древний род, вы знаете... Ну, потомки, конечно, остались. Я думаю, что у всех на слуху глава...
Это он из тех Нарышкиных?
Да, глава контрразведки. Да.
Так он помогает?
Да. Ну, вы знаете, на самом деле я хочу сказать, конечно... В общем-то, наверное, род Нарышкиных, он большой, и так вот сказать, что прям кто-то, скажем, обозначил себя вот, как бы, да, вот в восстановлении храма, я бы поблагодарил просто наших, скажем так, правителей, наше государство, потому что нам удалось, ну, во-первых, признали эту церковь региональным памятником, вот, культуры, и благодаря этому, вот, в общем-то, и получилось решить вопросы с финансированием, то есть вот это вот...
А почему так долго реставрировали?
На самом деле это как раз недолго, то есть вот интенсивно, когда вот присвоили этот статус регионального памятника, это 2 года назад, то есть такого объема церковь за 2 года, это вообще превосходя ожидания, так скажу, потому что, ну, такую церковь, там ведь все расписано, более 150 икон, иконостас, то есть там вот больше 3, и поэтому, конечно, ну, я бы сказал, 4-5 лет, как минимум, чтобы вот, но тем не менее, как бы старались и сделали вот гораздо быстрее.
А село большое, вот там Покров село называется, да?
Село Покров, да, было большим. было, как и все села до революции, вот, и считалось одним из крупных сел, как бы, потому что и близлежащие храмы были приписаны, вот, к этому, к этой церкви, вот, ну, сейчас, конечно, местных жителей, скажем, не так много, но и плюс ко всему на постоянной основе, конечно, с Москвы потихонечку перебираются и наши любимые дачники, которые...
Скоро мы все переберемся к земле поближе.
Ну, я думаю, что сама жизнь, она нас действительно подталкивает к тому, чтобы быть ближе к земле, и мы очень рады всем, на самом деле, пользуясь случаем, приглашаю посетить
эту... Ну, у вас же там заповедник, вы мне прислали оленя чудесного, который... Вы ехали в машине, и он вам позировал, олень.
Ну... Не знаю, кто кому позировал, но, тем не менее, да, действительно, как бы, очень красивая природа.
Вот. Земляники много лет.
Ну, единственное, естественно, раз заповедник, есть пропускной режим, и, в общем-то, обычно те, кто хотят приехать, вначале мне звонят, как настоятелю церкви, я уже заказываю пропуск, и, соответственно...
И в Покров тоже нужно заказывать?
Ну, это на одной территории все находится. В общем, как бы, я настоятель двух храмов, и, в общем, здесь, как бы, соответственно...
А вы один служите, или у вас еще есть священники?
Нет, я служу один. Ну, у нас, скажем так, вполне достаточно. Вот, мы делаем службы поочередно, то есть, и, в общем-то, это в большей степени как бы удовлетворяет необходимость. Вот. Ну, это по благословению митрополита Климента нашего. Он с большим вниманием, на самом деле, относился и относится всегда к нашему храму. И, в общем-то, вникал во все
Бачка, важные... Бачка, вы же москвич.
Я, на самом деле, нет, не москвич.
Ну, вы уже не здесь, просто знают в Москве.
Ну, в Москве знают, вы да, но я уже более 20 лет коренной, скажем так, Жуковского района житель, вот, я там прописан, это не секрет, как бы, и, в общем-то, на самом деле, благословенная Калужская земля очень многое и мне лично, и нашей семье дала, за что я благодарен, как бы, родина маршала Жукова Георгия Константиновича, вот, то есть, вот, Стрелковка известная, где родился маршал Победы, поэтому, как бы, я очень этому рад.
Да. Батюшка, вот мы обозначили тему «Время Великого Поста», «Время познания Бога и самопознания». Да. Вот, может быть, с этого начнем, да? Вот завтра все-таки большой праздник.
Вот хотелось бы сказать...
40 мучеников Севастийских.
Да, сказать, поздравить наших радиослушателей с праздником 40 севастийских мучеников. Уже вечернее время, и, в общем-то... Конечно, это особо почитаемый праздник, всегда 22 марта он празднуется, в этом году он приходится на крестопоклонную неделю, и, конечно, это для нас пример, подвиг воинов, севастийских мучеников, которые они явили в 313 году, это удивительная дата, которую стоило бы запомнить всем. Это издание Миланского эдикта о свободе вероисповедания, который издал император Константин. Вот. И, конечно, этот эдикт, этот закон, он приравнивал христиан к правам таким же, как и у язычников. Вот. И, конечно, на самом деле, говоря даже в контексте нашей современности, надо сказать, что... Именно этот закон определил и все дальнейшие уже законы других государств в разные эпохи. Вот. И, в общем-то, действительно увековечил императора Константина как поборника христианской веры, благочестивого царя. Вот. Но, к сожалению, в то время мы знаем, что не все как бы разделяли его вот такое, его добрые намерения. И, в общем-то, в другой половине Римской империи, к сожалению, был соправитель, который был язычником, вот, и он, наоборот, приказал, он неистовствовал на Христа, приказал, чтобы в общем-то, те воины, которые есть у него в подчинении, чтобы они отреклись от Христа, если исповедовали его веру. Вот, чтобы их, ну, таким образом как бы наказать и предать казни. Вот. И одними из таких воинов оказались воины, которые, гарнизон, который находился в городе Севастии, это Армения. Рядом с городом находилось и находится озеро, вот, Севастийское. И вот когда правитель Агриколай, в общем-то, обратился к воинам и сказал, кто из вас христиане, то вот как раз 40 воинов дерзновенно исповедовали веру во Христа. И когда он увидел такое большое количество воинов, что они веруют во Христа, то, конечно, он попытался вначале лестью, обманом каким-то, да, призывая, что вот молодой возраст, если вы отречетесь, вы как бы будете повышены в звании, там новое место службы более хорошее получите и так далее. На что, конечно, они, проявив вот такую вот твердость исповедания, не согласились, и он, уже проявив всю жестокость, приказал, чтобы их раздетыми, со связанными руками, вот, в общем-то, в воды этого ледяного озера поместили, ну, вот такую им устроил казнь. И, конечно, в общем-то, чтобы, скажем, усугубить их страдания душевные и телесные, рядом на берегу приказал развести баню. Вот, разогревать воду, как бы, да, чтобы вот, если кто все же отречется, чтобы они могли вот, ну, скажем так, и утешиться этим, вот. И вот так получилось, что когда они исповедовали веру во Христа, то им был голос свыше, с небес: претерпевший до конца, тот спасется. И вот, услышав этот голос и такое, почувствовав особую благодать и благословение с небес, они действительно до конца претерпели эти страдания, но не все, да, один из них не выдержал, один из этих воинов, и выбежал из этого озера, вот, и когда банщик, который топил Аглай, увидел, что на тех, кто остался в озере, с небес действительно спустились венцы, он тоже дерзновенно исповедовал Христа и также вошел в это озеро, восполнив число мучеников. Ну, вообще, надо сказать, что, знаете, вот даже в контексте нашей сегодняшней беседы очень часто приходится от военнослужащих слышать о том, что для военнослужащих не обязательно соблюдать пост.
Да.
То есть, как бы, дескать, мы же вот служим, у нас такая суровая служба и так далее. Вот, конечно, ну, это такое поверхностное представление, потому что как раз воин и должен являть, в общем-то, все то мужество и силу духа, вот, и тем более, что сами условия службы, они действительно предполагают экстремальные какие-то ситуации и не предполагают, скажем так, да, полноценного питания, то, конечно, если говорить вот даже про этих римских воинов, 40 севастийских мучеников и других, и это всегда было в традициях христианской церкви, православной церкви, вот, в том, чтобы действительно вот стараться соблюдать закон Божий, скажем так, вот, и поэтому, конечно, ну, для наших радиослушателей, может быть, не все знают, хотелось бы сказать о том, что сама заповедь о посте, она идет к нам из рая, когда Господь повелел Адаму и Еве, да,
с яблока,
да, воздерживаться, да, от плода, но там не сказано, что яблоко, как бы, да, не вкушать древо плод, за, да, да, за, запретный плод, и таким образом, опять же, эта заповедь, она была необходима для Адама и Евы, потому что таким образом, через соблюдение этой заповеди, они могли воздать благодарность Богу. То есть, на самом деле, конечно, вот как раз очень важно, наверное, чтобы мы понимали, что вот время поста – это то время, когда действительно, мы должны немножко приостановиться от суеты, когда мы немножко должны задуматься о вечности, задуматься о своей душе, задуматься о важных для нас ценностях, которые, к сожалению, сейчас силами зла, всемирными силами зла стараются быть пересмотренными, да, или подвергнуты сомнению, вот, навязаны, скажем, да, извне, вот, через искажение истории, искажение традиций, вот, и, конечно, современнику я прекрасно понимаю, как непросто вот как раз слышать или вообще, в общем-то, окунаться в эту нашу духовную традицию и действительность, если мы говорим о посте, потому что, ну, неподготовленному человеку, конечно, это непросто. Если раньше, допустим, да, из поколения в поколение действительно соблюдали семейные традиции. Мы знаем, что до революции, например, да, когда начинался Великий пост, то закрывались мясные лавки.
Балы, да, все,
да, то есть
запрещены были.
Развлечения прекращались. То есть это было, в общем-то, нормальным. И наоборот, как бы, если кто-то себе позволял отклонение, это обществом осуждалось. То, конечно, после такой, в общем-то, зачистки, да, так скажем, которая произошла после революции 17-го года, после революционного переворота, расстрела царской семьи, да, попрания действительно церковных традиций, попрания института семьи, да, вот все это, конечно, привело к действительно к духовной деградации, утрате. И вот я как раз как бы, говоря о времени познания Бога и как раз о теме поста, хотел бы как раз и сказать, что очень часто мы испытываем какие-то страхи, неуверенность и какие-то, скажем, препятствия для того, чтобы вот, начать все же соблюдать пост. Не хватает доверия. И прежде всего доверия Богу. И вот, наверное, как важно, чтобы мы, во-первых, все же познали Бога и обратились к Богу душой и сердцем, потому что очень часто человек, в общем-то, имеет какие-то смутные, поверхностные или неправильные представления о Боге. И это так или иначе пришло через, ну, такую многогранную нашу непростую жизнь, через формирование, опять же, нашего общества, когда мы, слава Богу, да, вот вернулись к нашим исконным традициям, к нашей православной вере. Вот, но тем не менее, вот, скажем, стереотипы-то остались, потому что все же вот время, советское безбожное время, да, советская идеология, они, конечно, в совершенно неприемлемых образах представляли Бога. Вот. Я еще помню, ребенком какие-то книжки попадались, карикатуры на Бога, на святых, все это какие-то...
Бог писали с маленькой буквы.
Да, да, и так далее. То есть, ну, понятно, что для молодежи, может быть, это и, скажем, сейчас не столь значимо, но, тем не менее, наверное, значимо для всех. Когда мы обращаемся к Богу, мы должны понимать, что это личность, да, что Бог является Творцом Вселенной, нашей Земли, всего, что мы видим. Вот. И вообще вот именно правильное представление о Боге, оно и формирует внутренний мир самого человека. То есть вот это как раз понимание того, что даже пост – как духовное, конечно, средство, как духовное упражнение, скажем так, в борьбе с недостатками, страстями, да, с преодолением каких-то грехов. Тем не менее, это тоже, я бы сказал, такая педагогическая забота Небесного Отца. И вот когда человек начинает, скажем, воспринимать Бога не просто как строгого судью, а как любящего Отца, то, конечно, во многом и меняется отношение к самому себе и к окружающим. И вот эта вот любовь, которую человек может ощутить вот через какие-то обстоятельства жизни, да, все равно вот, ну, скажем, совершенно неверующих людей нет. Просто есть те, кто, может быть, в каких-то раздумьях еще не определились до конца, да, как бы не приняли вот какое-то решение для себя окончательное и как-то продолжают думать о том, что, ну, достаточно верить в душе, как сейчас многие говорят, но, тем не менее, все равно бывают определенные случаи в жизни, духовный опыт, который так или иначе открывает человеку.
У каждого по-разному, да, да, мистически.
Да, близость Бога, и невозможно это не заметить, вот. Но я бы, знаете, хотел интересный пример вот привести, когда готовился к передаче, вот по поводу отношения к Богу, два таких противоположных примера. Правильный пример, правильное отношение и неправильное, и как раз вот последствия, да, скажем, этого, потому что во многом, вы знаете, когда я беседую с прихожанами, вот, подготовка к крещению, например, с родителями, я всегда спрашиваю, а, ну, вот, вы верите в Бога, да, верим, вот, что вы можете, да, вот, сказать, ну, понятно, это непростая тема, но все же, вот, кто Бог, да, кому мы вот обращаемся в своих молитвах, ну, а потом такой вот существенный момент, допустим, ну, верить в Бога, мы знаем, что и бесы веруют.
И трепещут,
да, а вот любить Бога, вот это-то посложнее, то есть понять, как я люблю Бога, в чем это может проявляться, понимаете? То есть вот, вот эти вот такие личные внутренние...
Как благодарность, когда какие-то бывают, да, такие сокровенные, ну, спасения.
Да, и вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле любовь, она не может быть абстрактной. Это вполне конкретная добродетель. Бог есть любовь, мы говорим, но и сама добродетель, любовь, она требует действительно определенного дела. Да, то есть покажи мне веру свою, отдел своих, да, то есть, вот, и, конечно, в этом смысле, вот, в обычной жизни мы вполне конкретны в проявлении любви или ненависти. То есть здесь нельзя ошибиться. То есть, как бы, каждый понимает это и, собственно, так или иначе реагирует. Вот. И вот я, как раз говоря о таких примерах, хотел бы напомнить нашим радиослушателям, может быть, кто-то знает или кто-то нет, вот отрицательный, например, пример, да, когда все вы знаете, ну, может быть, многие знают Карла Маркса, Фридриха Энгельса, да, вот так вот Карл Маркс, у него была такая убежденность, что Бога нет. Да, и он считал, что высшая форма, как бы, существования на Земле – это человек. Гуманистическая такая, да, теория, которая получила развитие потом ее Владимир Ильич Ленин, да, вождь пролетариата подхватил и так далее, да, и, соответственно, это послужило основой коммунистической идеологии. То есть вот, как бы, к чему это привело, мы тоже знаем. Вот, это разрушенные храмы. Это репрессированные, да, расстрелянные священники. Ну,
и
я уже сказал.
Священники, и крестьяне, даже простые.
И крестьяне, сословия, целые, да, сословия.
Дворянские,
то есть это была глобальная катастрофа. Да. Это и гражданская война, и потом, как бы, все это. И вот даже для многих историков сама Великая Отечественная война вопрос. То есть это попущение было Божие, да, за вот такое, такие преследования, или же это, как бы, вот все же было для очищения, да, как бы, вот, то есть это, на самом деле, вот по-разному на эти вещи можно посмотреть.
Может быть, и теперь вот то, что идут специальные военные операции, бои, тоже, может быть,
конечно, я хочу сказать, что вот очень часто, особенно сейчас, да, вот этот вопрос, если Бог есть, то почему он допускает?
Да, да, допускает. Это мне на встрече задали вопрос, если Бог любит нас, почему столько мучений, почему столько болезней?
Да.
Войны.
И есть один очень существенный момент, который является, который, я бы сказал, стоит во главе угла. Это свобода человека. потому что Бог не насилует свободу человека. И вот если человек отрицает бытие Творца, бытие Небесного Отца, бытие Бога, то это приводит, конечно, к катастрофе, потому что, как мы знаем, псалмопевец Давид говорит: «Всяк человек лучше». Мы изменчивы, и, в общем-то, наша изменчивость, она нам не на пользу. И в этом смысле, я бы сказал, изменчивость можно трактовать как лживость, как некое двуличие. Вот мы, к сожалению, видим, почему сейчас такая трагедия, вот, и почему возникла необходимость специальной военной операции, потому что до последнего наш президент ждал, что будут выполнены Минские соглашения. То есть, да, он верил, он доверял, а потом оказался обманутым. То есть, как бы, да, вот искусственно затягивались, да, и все это вот. Но это как раз говорит о чем? О том, что есть ли Бог в нашей жизни. То есть, вот ведь мы знаем, отец лжи – это дьявол. Вот. И, конечно, я хочу сказать, что вот эта брань, она идет за душу человека. Сейчас мы это видим более обостренно, потому что действительно это принимает, к сожалению, такие очень страшные формы, потому что там, где пролилась кровь, там, где мы видим проявление сатанизма, неоязычества и прочего, то есть, да, как бы, конечно, это говорит лишь только о том, что человек отвернулся от Бога, человек забыл про Бога, забыл про ту ответственность, которую ему придется нести, даже если не здесь, на земле, то там. Там. Вот поэтому вот и второй пример, о котором хотелось бы сказать, Александра Федоровна Романова. Вот Карл Маркс, немец, и Александра Федоровна
Романова. Ну, Карл Маркс иудей был, по-моему.
Ну, да, тем не менее, родился он в немецком городе, да, как бы, скажем, вот...
Протестантское воспитание было.
Да, и Александра Федоровна Романова тоже, да, вот как бы в Германии родилась, вот, в Дармштадте. И, в общем-то, я хочу сказать...
Ну, что... у них христианская семья была.
Да, да, и она была шестым ребенком в семье, и почитали Господа. И с детства действительно оставляли в основах веры. Вот почему я и сравниваю, да, вот как бы оба человека из Германии. И тем не менее мы сейчас почитаем Александру Федоровну как страстотерпицу, как святую, потому что она приняла православие. Она с большой любовью, она полюбила Россию. Она очень быстро выучила церковнославянский язык, что... для нас, наверное, является до сих пор определенной трудностью, хотя она немка, понимаете, и вот приняла крещение от праведного Иоанна Кронштадтского, вот, от такого действительно печальника и молитвенника за Россию, вот, такого святого, великого. Вот, и, конечно, в самые тяжелые времена, когда было вот это, была гражданская, Первая мировая, скажем, да, вот война с Германией, вот, тем не менее, сколько ей пришлось претерпеть,
клеветы
сколько, да? Лжи, то есть, и тем не менее, она доверилась Богу, и она
и
знала,
народу прощала.
И, да, и она знала, что Бог не посрамит. И она знала, что Господь любит святых своих, понимаете? То есть, как бы вот это удивительно, почему я говорю, что это формирует и внутреннее, да, мироощущение человека. Несмотря ни на какие внешние обстоятельства, способствует самому главному – сохранению мира душевного. Поэтому, как бы, мне бы, вот, допустим, сегодня не хотелось говорить о посте в гастрономическом аспекте, да, как очень часто, к сожалению, именно это духовное упражнение, скажем, да, воспринимается. Мне бы как раз хотелось сегодня поговорить о посте, как о том времени, которое мы можем уделить Богу. Вот как Господь говорит: «Зайди в комнату твою, да, закрой дверь и помолись, побудь наедине с самим собой», потому что это действительно очень важно. И вот я хотел бы привести строки из Псалма 45-го, где псалмопевец Давид говорит: «Остановись и познай, что я Бог», вот словами Господа. Вы знаете, это
для
же...
Для этого уединение нужно.
Вы знаете, нужно уединение. Пример этому показал Моисей, который был на горе Синай.
Да все монахи.
На горе Синай 40 дней молился и постился. И получил 10 заповедей от Бога. Да, и общался с Богом. Вот. Об этом нам подает пример Илия, который был гоним, пророк Илия. Вот, от нечестивого царя, и также 40 дней постился.
Так и Господь наш так.
Наш Господь в пустыне. И в Евангелии неоднократно говорится о том, что Господь пошел на гору помолиться в уединении, и ученики искали его. Конечно, это очень важно. Вы знаете, я поймал себя на мысли: остановись, познай, что я Бог. Вы знаете, ну, почему нужно остановиться-то? Ну, потому что если
отрешиться от суеты.
Вы знаете, даже в физическом плане, если я буду идти и смотреть на небо, я упаду. То есть у меня это дезориентация будет, да, то есть как бы вот. И действительно нужно сначала остановиться, потом поднять взор к небесам. На ходу это не получится сделать.
Это верно.
И поэтому, конечно, очень важно, чтобы мы действительно, вот сейчас нам церковь наша, как любящая мать, дает это время остановиться. Вы знаете, вот если говорить о самопознании, то, наверное, в чем важен пост? В том, чтобы мы действительно все же немножечко по-другому посмотрели на себя. На свою плоть, на свои привычки, на свои потребности, да, потому что действительно, как бы, вот, но само время, вот, оно кого-то вынужденно заставляет поститься. Мы видим, что, да, вот там, где проходит специальная военная операция, да, то есть это вот, к сожалению, действительно для людей, для многих людей это вынужденный пост. Но Господь хотел бы, чтобы мы свою свободную волю употребили ко благу, то есть чтобы это было не просто вынужденно, чтобы это было с нашим внутренним желанием и с пониманием, с осознанностью, что пост как воздержание, не только телесное, воздержание в словах, контроль за своими мыслями, да, что, в чем помогает пост, это в самокритике. Да, опять же, то есть самокритичный подход, то есть мы анализируем, мы действительно в этом уединении в конце дня обязательно должны на 5-10 минут остановиться и помолиться Богу и подумать, а как я провел этот день, все ли было согласно с волей Божьей, с заповедями Божьими, то есть это очень на самом деле помогает и дисциплинирует. И я хочу сказать, что в этом, конечно, очень важную роль играют взрослые, именно родители, потому что очень часто, конечно, ну, как бы мы знаем, что пытаются и детей, допустим, да, как-то вот избавить, там, зачем как бы им пост нужен, так мало кушают и прочее, прочее, но дело не в этом. Конечно, никто не говорит о том, что это нужно делать во вред здоровью, но даже диетологи и врачи говорят о том, что полезно на какое-то время, да, как бы переменить пищу. И вот многие, подходя, допустим, ко мне как к священнику, говорят: батюшка, а вот благословите, как бы у меня, допустим, там сердце, там диабет, еще что-то на послабление. Вот. Конечно, церковь предполагает действительно для больных, для тех, кто для мам, которые ждут ребеночка, для беременных, да, как бы вот действительно такие послабления, потому что отчасти сама болезнь, она накладывает уже вот определенные ограничения на человека.
Батюшка, да. Ну, ребята, которые сейчас воюют, наши воины, там уж, конечно, до такого поста в пище не приходится, наверное, доходить, потому что дадут, то и едят они.
Да, я согласен. Тут вопрос ведь на самом деле в другом. Да. Мы должны понимать, что пост – это средство.
Конечно. Батюшка, много вопросов, звонки мы еще не принимаем. Дорогие слушатели, я повторю, с нами протоиерей Андрей Резван, настоятель храма Преображения Господня села Буриново, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Покров – Жуковский район Калужской области, член епархиального совета Калужской епархии, ну и кавалер награды «Отцовская доблесть» Калужской области, Калужской земли. И, батюшка, у вас же еще вы магистратуру закончили как педагог, да? К нам дозвонились. Ответим сначала? Да, да. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Алло, говорите.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, благословите, батюшка.
Бог благословит вас.
Да я вот о больном, конечно, вопросе, который сегодня у нас стоит с Украиной. Вся западная пресса, мне приходится встречаться по роду своей деятельности, она полна такой хихикающей реплики о том, что устроили битву патриотов на Украине. Видите, как это благородное, самое, по-моему, благородное качество любого человека, патриотизм, было завернуто в ущерб вообще всему славянскому миру. Вот, это вот трагическое явление, битва патриотов, она, конечно, напоминает нам о том, что первым патриотом был объявлен Варавва, когда им заменяли Христа. Вот, называли его тоже патриотом и убедили весь еврейский мир к тому, что это очень полезный человек. Вот, видите, как вот этот патриотизм. Я, знаете что, батюшка, вот вы все-таки ученый человек, богослов. Я думаю, что наш народ – это дети по сравнению с теми древними народами, которые даже ретроспективно в своем язычестве выражены иначе. Если у нас там какой-то перун, бревнышко раскрашенное там резьбой, а у них бык, который сегодня на свои золотые рога нанизал всех. Если наш перун уплыл, то их бык никуда не делся. И они распинают всех и вся. Мы же знаем, даже президент нам сказал о том, что главные виновники событий на Украине – это архитекторы Майдана. А они все поголовно как раз-таки жрецы этого золотого тельца, которые будут продолжать нас терроризировать, в общем-то, и убивать.
А в чем, простите, в чем ваш вопрос?
Мой вопрос в том, что я считаю, что необходимо все-таки, на мой взгляд, более глубоко объяснять причины этих событий. У нас же достаточно замечательных, совершенно замечательных слов в Святом Евангелии, где вот эта вся международная банда ростовщиков, она названа сборищем сатанинским. Я думаю, что люди не понимают, что происходит. Никакие, им вообще не нужны наши ни богатства, они давным-давно сидят на нашем золоте, на нашей нефти. Им нужны наши души, именно православие. И как сегодня уже лезут в пещеры, кто бы мог подумать. А кто лезет? Ведь не тот отряд, который бегает там с нашивками Азова и так далее. Это так, это шелупонь. А кто ими руководит? Вот эти вот архитекторы Майдана, и раскрывать их суть нужно пожестче на каждой проповеди. Люди не понимают, что происходит. Вот просто не понимают, я вас уверяю. Я начинаю разговаривать там со своим окружением. Да, ты выдумаешь, это просто бендеровцы. Да они не просто бендеровцы. Это просто кулак одного мощного зверя, имя которому, как Господь называл их, отец ваш дьявол. И это все нужно. И ведь это ползучая такая интервенция, духовная, очень глубокая. И она рано или поздно будет разрывать нашу православную церковь. Именно таким образом. Есть же, мы же знаем у Юнга такие слова, коллективное бессознательное. Вот это коллективное бессознательное должно обладать массой своей, такой духовной силой, чтобы люди все понимали, откуда угроза идет, что это за облако, которое, в общем-то, висит над каждым нашим престолом. Фронт-то не на Донбассе, фронт уже, по сути дела, у паперти каждой нашей церкви.
Спасибо, Господи.
Я хочу попросить вас, батюшка.
Как ваше имя?
Не бойтесь этого. Сергий.
Сергий. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, вас. Вы знаете, я как раз хочу сказать, что, наверное, очень важно, чтобы мы принимали действительно всем сердцем и всей душой ту важность происходящего и ту ответственность. Но пользовались теми духовными средствами, которыми которые нам дает Святая Церковь, потому что всегда в минуты опасности, мы это видим из Священного Писания, из нашей истории, Церковь призывала налагать пост, Церковь призывала к усердной молитве, Церковь призывала к тому, чтобы мы действительно старались, наверное, вот то, о чем мне, например, как священнику хотелось бы, чтобы мы поспешили в храм, чтобы мы постарались понять причины происходящего, в том числе в нашем каком-то малодушии, маловерии. Вот. И даже не говоря о патриотизме, хотелось бы сказать о том, что не хватает нам твердости духа, а дух, он действительно дается нам от Бога. И поэтому в дни поста, конечно, важно, чтобы мы исключили эти развлечения, чтобы мы понимали, что льется кровь, что наши воины ждут от нас предстояния, вот, нашей молитвы, что пост, он все же помогает нам понять духовные причины происходящего. Вот как раз такое вот духовное просветление у человека, да, такое облегчение наступает, вот, и он уже не через призмы разных информационных потоков воспринимает происходящее, а прежде всего, действительно, Господь открывает источники зла, открывает эти опасности и, конечно, помогает правильно на них реагировать, особенно подрастающему поколению. Поэтому вот если мы говорим о духовных средствах, то, конечно, вот сейчас во всех храмах проходит таинство соборования, что тоже в чем-то, скажем, да, как такое великое значимое таинство помогает духовно окрепнуть и, самое главное, почувствовать вот этот вот дух единения, дух соборности, чего нам так не хватает, потому что мы тоже действительно разобщены, нас пытаются разделять, разделяя властвовать, да. То есть, а вот церковь, она как источник духовного единства, святая соборная апостольская церковь. И вот говоря как раз вот о том, что мы вот как раз церковь Покрова Пресвятой Богородицы восстановили в селе Покров благолепно, все, и когда люди приходят, восхищаются, но я всегда пытаюсь сделать акцент на другом, что нам Господь дал ту святыню, чтобы мы объединились в молитве вокруг своих святынь, обратившись к нашим святым, преподобному Сергию Радонежскому, преподобному Серафиму Саровскому, благоверному князю Александру Невскому и другим святым.
Киево-Печерским,
да,
святым.
Киево-Печерским, да, святым.
И так хочется, чтобы мир был.
Дай Господи.
Дорогой батюшка, у нас эфир заканчивается. Благодарим всех наших слушателей за молитвы и материальную помощь. Благодарим и приходы храмов Москвы и Московской области. Это храм Спаса Нерукотворного образа, город Долгопрудный, Троицкая церковь в Ашове, храм Николы в Пыжах в Москве, храм Александра Невского в Балашихе и другие. Спаси всех, Христос. Можно пожертвовать и по телефону, и в Сбербанке, но можно даже прийти сюда, Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. Из метро налево через трамвайные пути, прям рядышком, с 11 до 18 часов всегда здесь кто-то есть. Всем мира, всем радости, батюшка. Наверное, записки мы уже не успеваем прочитать, поэтому, может быть, вы возьмете,
да, помолитесь. Хорошо, я обязательно помолюсь. И в заключение просто я буквально, да, минуточку просто, конечно, хотел прочитать высказывание страстотерпицы Александры Федоровны Романовой, очень актуальное сейчас для нас и для времени поста. «Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого перед Богом и своим Отечеством. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятить себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. И дай Господи, чтобы действительно водворился мир между нашими народами, чтобы мир водворился в Церкви Божией, чтобы Господь хранил всех вас, дорогие мои, от бед и напасти.
От бед и напасти. Всего доброго, дорогие слушатели.
Спасибо,
до,
Господи,
новых встреч.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –